Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вся наша жизнь игра, и если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Добрый вечер всем. Вот первый же, вот Василий Уткин, Сергей Бунтин.
Добрый вечер.
СМС-ка номер 813. Всем всю сборную отправить служить в армию. Вот и первое, что я могу сказать, надо же так, не любите родные вооруженные силы.
Да просто фактически разлагать.
А это я думаю, что это с Украины было написано, Валерий.
Ну нет, Валерий. Номер московский и написано Москва.
Ну мало ли.
Может, приехал. Может, здесь по работе.
Но, да, во всяком случае, это враг России. Это совершенно точно. Это представитель пятой или другой еще колонны. Национал-предатель написал. Mm-hmm. Нет, не надо всю сборную отправлять служить в армию. Вот. Даже если вы хотите бед в своей
Виктор
стране.
Уже призывной возраст давно за плечами. Злословить можно очень долго и плодотворно. Угу. Вот это мы любим и умеем.
Да, нет, это запросто. Мы даже не смотря матч. И даже могли бы все это говорить, даже не смотря матч, даже не зная, что там происходило, даже не зная результата. Угу. Все могли бы мы сказать.
Василий, рвите этих гадов, не жалейте.
Да мы и тех будем рвать. Тут Василий будет рвать этих, а я буду тех. Вот так что сегодня этим займемся. Да нет, ну что, ну убожество и убожество. Какое-то совершенно...
Вот
совершенно
Сергей Бунтман едва ли не впервые за последние годы согласился с Сергеем Ивановым.
Абсолютно. Да. Абсолютно.
Вот, как, вот к вопросу о том, что спорт вне политики.
Нет, у нас нет. У нас с Сергеем Борисовичем Ивановым были несколько этих самых... Несколько точек были, точек согласия. Вот я помню какой-то финал, финале четырех. Финал, где я абсолютно был солидарен, когда ЦСКА играл. Угу. И выиграл. Я был абсолютно солидарен с радующимся Сергеем Борисовичем Ивановым. Ну вот, я думаю, что мы с ним, это самое, один капитан, один лейтенант очевидности, а другой генерал-лейтенант очевидности. Вот, что еще можно сказать? Можно также удивиться, как господин Песков, что играли ли в футбол кто-то. Нет, просто какой-то, бывает на свете все. Бывают какие-то, бывают и матчи ужаснейшие, бывают и обидные поражения, бывают... Ну, вот ничто. Такое ничто. Сборная Австрии начала вот, начала валиться в первой половине второго тайма. Причем явственно. Не так, что они сейчас прибавят, и все будет нормально. Они прибавили только потому, что, что попробовали и бросили, как анекдотический чукчхирург. Это попробовали за это. Ну, помнишь, не получается, не получается. Да? Скальпелем. Вот так.
У меня тоже была медицинская
параллель. Не получается.
Я в какой-то момент увлекся. Знаешь, есть такие в сети стишки-пирожки и стишки-порошки. Не сталкивался, нет?
Нет.
Вот. Это стихи, написанные по определенному... Вот, стишки, четверостишие, написанные по определенному размеру. Что-то вроде Лимерика, например. Или Хокку. Да. Вот есть определенные правила, в котором написано. Там есть такой стишок-порошок. Вот мне это кажется... Мне чем-то это напоминает действие Фабио Капелло в сборной России. Стишок звучит так. Сейчас. «Вшивая вместо сердца почку, сказал с улыбкой хирург, конечно, так он жить не будет, но вдруг».
Но вдруг.
Да. Вот мне представляется, что вот сейчас, я писал об этом уже сегодня, так что я, может, буду в чем-то повторяться относительно этого текста, но что поделать, это мои выводы относительно этого матча. К матчу, который, мне кажется, судьбоносным, потому что мне кажется, что на этом цикл работы КПЛ просто завершен идеологически, и если его сейчас не убрать с этой должности, то дальше будет, скорее всего, будет только хуже. Значит, у КПЛ показал в сборной России две очень важные позитивные вещи. Одна из них давно уже иссякла. Это то, что, придя, он сразу дал результат. И, собственно говоря, как сборная России вышла на чемпионат мира с первого места. Она практически не теряла того, что мы называем «своими», в кавычках, очками.
Да.
Ну, а португальцы, как известно, люди нервные, поэтому они всегда играют в стыки. Они, как обычно, где-то вот, как говорит персонаж Никиты Михалкова в фильме «Жмурки», на бильярдном столе нашли лужу со соответствующей субстанцией и в ней утонули, как с ними это обычно и бывает. Это вот был первый абсолютно точно позитивный фактор в работе Капелло. То есть вот человек с кирпичным подбородком пришел, традиционно сделал результат. Но сейчас это уже не так. И второй аспект. Капелло показал совершенно невероятное трудолюбие. Он действительно все объездил. Он все команды видел своими глазами. Да, наверное, он не доехал там в Пермь или еще куда-то.
Неважно, да.
Это абсолютно.
Но он был почти везде.
Да, а Уфа все время старался приехать к нему, сам поближе, но все равно не соблазнился. Он спрашивается, и зачем? Так или иначе, он видел глазами своими все команды, он разговаривал со всеми тренерами, он вообще, безусловно, показал себя очень контактным человеком. И в ситуации, когда действительно явно одни линии сборной будут в ближайшее время нуждаться в обновлении, мы опять говорим о защите, когда другие линии сборной просто не до конца укомплектованы. Вот. Практически любой футболист, который как-то себя проявлял выше среднего, он получал шанс. Он приглашался или на сбор. Это очень важно, потому что вот особенно на большие сборы, двухматчевые, мы все время думаем, что в товарищеских матчах нужно просматривать игроков. Товарищеские матчи, которые вот, типа, вот знаешь, помнишь, был раньше такой день для товарищеских матчей в августе.
Да.
Отдельно
какое-то стоящий... время существовало там в середине августа.
Да, да, отдельно стоящий августовский матч ничего дать не может, потому что игроки приезжают сразу после матча за свои клубы, проводят вместе одну тренировку. Потом на следующий день играют и разъезжают. Тут ничего не поймешь. На большом сборе поймешь. В общем, Капелло всю эту работу проводил. Но и эта работа перестала приносить успех. Вот все эти два дня, не только два дня, чуть раньше тоже, но особенно после дебюта в официальном матче, все мы говорим о Никите Чернове. Что, да зачем, да почему и так далее. Друзья мои, я хочу сказать одну очень простую вещь. Это как раз и есть прерогатива главного тренера разобраться, кого он приглашает на сбор. И пригласить можно даже довольно авантюрную фигуру. И в этом заключается работа главного тренера. Опять-таки повторюсь, даже если тренер в этом конкретно ошибается, он все равно прав. Это и есть его работа. Искать, находить, и вы знаете, стопроцентных попаданий, чтобы всегда попадать, никогда такого не бывает. Но вопрос заключается совершенно в другом. Как же так может получиться, что в решающем, ну, не решающем, собственно, мы еще ничего не проиграли, в важнейшем матче отборочного цикла, в момент, когда требуется экстренная замена центрального защитника, сборной России некого выпустить, кроме дебютанта, который, как мы знаем, никогда не играл даже на уровне премьер-лиги, и ему еще даже, по-моему, не исполнилось 20 лет, если я ничего не путаю. Ну, вот как же такое может быть? Ведь было известно, что все. Вот интересно не то, почему приглашал Никита Чернов, а то, почему у сборной не оказалось никакого выбора в этот момент.
Ничего не почему? Было. Могли Макеева выпустить.
Да, могли выпустить Макеева, безусловно. Но почему не было, допустим, под рукой, вполне можно было выпустить Алексея Березуцкого, например.
Ну да.
Тем более, что Игнашевич уже всю неделю болел.
Угу.
А почему, как явствует, совершенно... то есть, Никита нам выдал государству, на самом деле, тайну. Он сказал, что они с Новосельцем даже на тренировке ни разу в паре не играли. Но если вот это количество защитников осталось, надо, наверное, попробовать их в этих самых, в разных каких-то комбинациях, сочетаниях. Вот это непостижимо. И ответить на этот вопрос мог бы только Фабио Капелло, и именно этот вопрос ему не задали. Вот что интересно. То есть... эта работа, вот этой широченной, широчайшей ротации, она, безусловно, зашла в тупик. Потому что тренер, может быть, не прав, скорее всего, он бывает прав. Вы, может быть, не согласны с тренером сборной. Вы можете иметь другую точку зрения. Но когда вы не понимаете, что он делает...
Я не понимаю вообще.
И даже не спрашиваете его.
Я все жду, я вот сейчас тебя слушаю, я все жду. Вот ты понимаешь, что он делает?
И вот я перестал абсолютно понимать. Я вот говорю, что было две вещи, которые, вот, безусловно, у него получились. Именно поэтому, ну, безусловно, Никита Чернов и вот вся эта ситуация с тем, что он оказался единственным, кто может уйти на поле в этот момент, это, конечно... только пример. Дело не только в этом. Проявляется не только в этом. Но это четко показывает тупик. Тупик, из которого, наверное, Фабио Капелло уже не выйдет.
Ну, а с чего образовался этот тупик?
трудно сказать.
Здесь же нет какого-нибудь скандала, здесь нет принципиальной, ну, кроме зарплаты, которую он стоически ее отсутствие выдерживал, здесь же нет какого-то принципиального конфликта с федерацией, как это было в Англии. Оскорбление чувств Капелла, как тогда я назначил капитана, пусть он будет капитаном. Здесь назначало капитанов во всех случаях, когда ему хотелось, забаненных капитанов. Он менял календарь. То есть все прекрасно. Ну, кроме зарплаты, которую он сказал, что это 25-е дело. Хотя и будет судиться. Что с этой сборной? Надоело?
Кстати, перемены календаря еще в прошлом году, когда пропустили осенью один возможность для одного тура, это тоже полный идиотизм.
Это полный идиотизм. Это идиотизм был РФСовский.
Да, но это же была инициатива Капелла все равно.
Инициатива Капелла, но я не знаю, давай. Ну, а что это дало? Ничего не дало.
Да, это мы говорим о том, что в прошлой осенью, вот минувшей осенью, перенесли один тур чемпионата, чтобы у сборной было время больше на подготовку к матчам отборочным, в которых она в итоге не победила.
Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Мне кажется, здесь какая-то просто... вообще обстановка какая-то совершенно не та.
Вся эта работа Капелла по поиску новых звезд привела к тому, что одна новая звезда в сборной действительно появилась. Это блистательный нападающий Петарда. Да, который принес сборной разгром победу на командой Черногории.
Натурализованный.
Нет, он не натурализованный. Он просто это такое семейство петард, которые играют за разные сборные периодически. И всегда, как только появляется петарда, сразу же это хет-трик. Безотказное совершенно. Ну, вы понимаете, что я организирован техническим поражением, когда в Акинфеево попали зажигательным снарядом в Черногории. Вот, поэтому здесь все давно уже стало непонятно. Давно уже все это постепенно перерастало из какой-то очень... может быть, это только казалось так странно, я не знаю. Все это перерастало из въедливой, в хорошем смысле слова, работы в какую-то непонятную схоластику и отсюда в абсурд. И вот переросло. Значит, все время спрашивают, а как ты его вот эту неустойку? Господи, боже мой, вот только нам с вами в этом разбираться осталось.
Да плевать на эту неустойку.
Вот. Нет, на неустойку, конечно, не плевать, но...
Нет, ну дело нет. Вот
обсуждать-то нечего.
Ну вот надо понять, чего мы хотим на самом деле. Надо понять, чего хотят. Вот когда брали Капеллу, вот говорили, все прекрасно знали. Вот даже когда приглашают себе на корпоратив какую-нибудь звезду, все знают, что там будет. Вот кто, что ждать от этого? А когда даже так поспешно...
Ну, да, потому что фонограмма, скорее всего, поэтому,
конечно... Ну, уже всем известно все. Но здесь действительно, хотя все это поспешное решение... было. Ну, прекрасно. Вот дети знают, кто такой Капелла и как он играет, сколько он сделал, что он делал, в каком году это было, что он делал с клубами, последняя его история со сборной, с английской. Что это за человек? Взяли не абы кого. Здесь нет никакого оправдания. Ну, никакого оправдания здесь нет. С этим назначением. Все прекрасно знали, кто такой Капелла.
И повторюсь, я тоже это не раз говорю в наших эфирах, Капелла, вот произошла очень интересная эволюция с приглашениями тренеров-иностранцев в сборную России, потому что когда пригласили Хиддинка, это был, безусловно, вызов. Это была ответственность, которую приглашавшие взяли на себя, потому что как это так, иностранец будет нас тренировать, в красных штанах приехал, в стране не живет и так далее. Это была ответственность. А два когда-то было рутинное решение. Это было рутинное решение поставить, что называется, своего человека, заменить человека, поставленного прежним, так сказать, режимом, на человека, поставленного самим собой. Вот. И в итоге, как мы знаем, адвокат за двухлетний цикл практически не приглашал сборную новых игроков, в общем, тоже убил не конкуренцию в своем роде, и в итоге сорвал подготовку к конкретному турниру чемпионата Европы. То есть еще сборная умерла после второго матча.
Угу.
Вот. И теперь вот Капелла. Капелла – это третья стадия, это уже, в общем, в известной степени разврат. Я не Капелла имею в виду, я имею в виду факт приглашения Капелла. Потому что я уже говорил, это называется, ребят, ну что теперь, какой с меня спрос? Я вам целого Капеллу привез. Угу. Я денег нашел. Вот. Или уж если копать, ну, с меня-то какой спрос тогда. Вот. Так, кстати говоря, в некоторых видах, других видах спорта тоже так сделано, тоже это так вот работает. Повторяю, на самом деле, вот, дело в том, что работа, проделанная Капелло, это практически, ну, скажем так, это серия лабораторных экспериментов, которые абсолютно точно доказали, что необходимо как можно скорее отменить лимит на легионеров. Возможно, в какой-то гибридной форме. Почему? Потому что мы любим говорить о деньгах, а потом самая доступная материя говорит, что деньги развратили наш футбол, наших футболистов и так далее. Я хочу подчеркнуть, что деньги сами по себе никого не развращают. Потому что деньги являются, помимо всего прочего, не универсальным, но мерилом успеха в науке, в бизнесе, да даже в медицине, в искусстве очень часто и, конечно же, в спорте. Почему деньги не развращают Криштиану Роналду? Вот интересно, да? Развращают, друзья мои, дармовые деньги. Дармовые деньги развращают, которые ты получаешь не за то, что ты сделал, а что-то еще. По наследству, потому что понравился ты кому-то и так далее и тому подобное. Вот эти деньги развращать способны. А наши футболисты получают деньги за то, что они обладают русскими паспортами. И их при этом мало. И больше ни за что. И эти зарплаты совершенно неконкурентны. И опять-таки, не жалко этих денег, они не наши с вами в основном. Ну, отчасти наши с вами. Но вы знаете, там у нас там такие уж деньги пропадали, что это, как говорил Солженицын, вернее, один из его персонажей, ну, Солженицын любил же собирать там всякие полузабытые слова, поговорки и так далее. Если будем сейчас на эти деньги в свое внимание обращать, как будто это у нас кто-то урвал. Вот Солженицын по этому поводу говорил, что это совершенно известная субстанция сметану собирать, понимаете? Ну, вот, в качестве пенки. Ее там нету просто. А, дело же не в этом. Дело в том, что это убило конкуренцию. Вот в чем дело. Конкуренция, когда нет конкуренции, когда ты понимаешь, что у тебя что-то гарантировано всегда, это абсолютно не спортивная вещь. Только как вот матереют спортсмены-футболисты, они продираются из молодежной команды во взрослую, через аренды, через что угодно. Потом они становятся звездами, некоторые из них, и там тоже продолжается конкуренция, потому что, возможно, лучше футболисты не придут. Но если они не научатся сами в себе находить, искать и находить новую мотивацию. Да? Уже, может быть, даже все выиграв, как Криштиану, как Месси. Их тоже не будет моментально. Их тоже сразу же не будет, они поедут играть в Катар какой-нибудь солнечный и так далее. Может быть, даже за еще большие деньги. Только конкуренция. А у нас в итоге получается, что российские футболисты в своих клубах, как правило, конкурируют только с другими российскими футболистами. Потому что, подарю, еще больше случаев есть так называемая легионерская позиция.
Ну да, мы сто раз об этом говорили.
И это убило конкуренцию. И, кстати, те, кто говорит, выгнать этих, давайте пригласим молодежь. Вы тоже хотите убить конкуренцию. Вы хотите, чтобы молодежь даром что-то получила. Ничего она не должна даром получать. Пробиваться должна. Вот. Надо убивать ситуацию, надо принимать только такие решения, которые будут усиливать конкуренцию в составах команд премьер-лиги, в частности, где играют сейчас все игроки сборной России, кроме двух. Кроме Дениса Черышева, который играет в Испании, и кроме Никиты Чернова, который пока еще не сыграл в премьер-лиге. Все остальные играют в ней. Вот такая вот вещь. Ну, у Никиты сейчас большое будущее, потому что, как мы знаем, увы, у Василия Березуцкого перелом, ну, там у него проблемы с позвоночником возникли, там перелом трех отростков, он плашмя там ударился, перекрученно ударился об землю.
Совершенно ужасно.
Да, всем телом грянулся. И Игнашевич будет восстанавливаться после пневмонии, да, от которой его несколько дней лечили в отеле почему-то, да, это тоже интересная история. Я сегодня где-то читал, сейчас забыл, где именно, много сегодня прочитал разных мнений, что вообще-то, говорит, ЦСКА должен из ФС иск впаять. Что футболист, у которого оказалась там пневмония нижнедолевая, там, левого легкого, что его там не отправили в больницу сразу же. Что это за диагноз такой? Врач не может исправить легких, что ли, отличить? Вот. Как это называлось? Восстановительные мероприятия в отеле проводят. Ну, и теперь у ЦСКА на полтора месяца выбыли оба. Ну, если как вы понимаете, это в лучшем случае, да? И каким-то образом начинать сезон придется, видимо, без них. Вот такая вещь. Ну, конечно, можно не отдавать в аренду защитника Васина больше, можно, действительно, поставить Чернова, есть Леша Березуцкий замечательный. Но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что для ЦСКА означает пара Игнашевич Березуцкий.
Ну, да. Ну, в общем, все последние годы так...
необходимо.
Что такое не хватает вот Слуцкому? Вот? Что-то у него все как-то слишком хорошо.
Да. И я сразу хочу подчеркнуть, что я не стану вообще, даже не собираюсь задумываться над тем, кого надо привести в сборную. Потому что проблема гораздо глубже. Это, во-первых, и никакой тренер. Послушайте, ну и действительно Фабио Капелло великий тренер. Видите, не справился. Это, опять-таки, доказательство того, что дело не в тренере сейчас. Не, вернее, не исчерпывается этим постановкой решения проблемы. И, конечно, вот чего я совершенно не могу понять, уж извини, немножко все-таки поназидаю. Почему я... Вот мне, нам писали с тобой, там, рвите их, там, да, и так далее, и тому подобное. Друзья мои, ну, невозможно же на это ругаться, поймите. Потому что адекватное ругательство только матерное в данном случае.
Ну, да.
А нам нельзя в эфире.
Да, как не полагать.
Нам в эфире нельзя. Вот. А зачем нам говорить неадекватные слова? Мы не будем их говорить. Мы будем говорить другое. Я хочу сказать, что вот у меня мне все труднее и труднее воспринимать наших футболистов как вот своих. Мне все труднее и труднее за них. Не за всех, нет, не за всех. Я вижу, что кто-то старается, но футбол коллективный, игра ничего не получается. Может, даже они все стараются. Они, во-первых, в силу отсутствия, повторюсь, конкурентной борьбы, ежедневной, ежесекундной, именно поэтому они и не могут в нужный момент выдать лучшую игру. Они не умеют, они не знают, как это. Некоторые умеют в силу личностных качеств каких-то. Просто, ну, по-другому, может быть, воспитались, может быть, просто в силу возраста. Широков, например, не таков. А другие просто не могут.
Шатов был очень хорош.
Да, очень старался, было видно.
Да.
Совершенно верно.
И это человек, он и Широков, это люди, которые выдумывали, все время что-то выдумывали. Вот там были люди, которые исполняли. Тот же самый Камбаров исполнял свой номер. Жирков, да вообще, сейчас я всех вообще буду перечислять.
Нет, не всех.
А кого?
Кокорин, например.
Нет, Кокорин у меня вообще выпадает,
это
честно говоря.
Это просто
вот
возмутительно.
То, что сейчас, последние месяцы, представляет собой Кокорин, я просто совершенно не понимаю, что
я это. Я без занудства, с занудства хочу сказать только одну вещь. Совершенно безразлично мне лично, сколько они получают денег. Я не могу понять, как люди, которые одарены, там, как хотите сказать, богом, там, природой и так далее... Что ж они делают со своим талантом? Это все равно, как вот если бы человек спивался, понимаете? Люди просто губят свои... Люди не ценят то, что их вынесло, то, что они в себе нашли, и это явно не за то, что они хорошие им дано. Вот просто дано, чтобы реализовать. Да? От рождения дано. И люди в себе это губят. Повторю, это ровно то же самое, что спиваться. Или, там, не знаю, снюхиваться, там, что еще угодно делать.
Угу.
Просто безалкогольное, такое безалкогольное спивание. Сдувание. Как же можно в себе не ценить того, чем тебя природа выделила, или Господь выделил, там, я не знаю, или нашел ты вкус. Ну, непонятно почему. Мама с папой, если хотите, наградили. Еще не знаю, кем ты вырастешь.
На самом деле, вот люди, которые получают миллионы при этом, они получают за это...
Получают миллиарды.
Подожди. Люди, которые получают миллионы в твердой валюте, в прекрасных клубах, которые пробились. У них есть еще такая маленькая деталь. Они очень любят играть в футбол. Они любят хорошо играть в футбол. И любят, чтобы на это смотрели и этому радовались. Пижон всю жизнь. Пижон, и дети его будут пижоны, Криштиану Роналду. Потому что он любит показывать, что он хорошо играет в футбол. Он любит это подчеркивать. Но он в него и играет-то хорошо. Вот в чем дело. Он любит это дело. Он любит. Что же с этим поделать-то?
Я подписываюсь под этими словами. Тут почему-то вот люди как-то странно очень к этому относятся. Не знаю.
Месси любит играть в другой футбол.
Неймар любит играть в третий.
В третий футбол, да.
Суарес.
Ну да. Да.
Как вот жалко, что до Суареса использовал прозвище «Зубастик», да?
Да. Вот застолбил уже ТМ, знаешь, «Зубастик», ТМ, да. Нет, ребят, мне очень жалко вот именно этого, потому что я не вижу. Я совершенно вот все время повторяю, как Константин Бальмонт, почему я такой нервный и должен на все это смотреть. Вот почему? Вот что это такое? Вот мы сейчас перечислили несколько человек. И я тебе скажу, что на самом деле, кроме Кокорина, вот Кокорин такой ярчайший пример, вот когда я не понимаю, что и зачем, вот как вот это все получается. Как можно так не любить игру? Вот другого такого человека
себя
нет.
Как можно так не любить? Такое извращенное понимание любви к себе. Вот. Ну, хорошо. Я хочу сказать, что самое удивительное, понимаете, что у нас сейчас чемпионат Европы по футболу – это такой турнир, который как такая, знаете, постылая жена. Вот не уходит, и все. Вот все равно остается. Вот тоже и так ей показал, что ты да. И так показал. И изменил, и она знает, что она все равно рядом с тобой. Вот так же чемпионат Европы. Все равно абсолютно нормальные шансы на то, чтобы пробиться на чемпионат Европы в сборной России.
Ну да. Да, уж такой вот, такая вот система. 24 команды. 24 команды.
Это всё жадность.
Но Россия может показать, что и при 24 можно не выйти.
Да.
Нет таких вершин, которые бы мы не взяли. А мы сейчас прервемся, а потом вернемся.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
И мы вновь работаем в утреннем развороте.
Но мы же не будем вести его вместе.
Давай, неделю ты, неделю я.
Или две через две.
С понедельника по четверг с 9 до 11. А иногда и до 11:45.
Ну да, мы не одни.
Мы с девчонками.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
Я Михаил Борщевский. А что еще надо сказать?
А это что радиослушатели спросят?
А когда?
По вторникам после 17.
Непременно буду.
Особое мнение с Михаилом Борщевским. По вторникам после 17.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В этот вторник после 21 часа в авторской программе Евгения Ясина «Выбор ясен». Русские города. Какие перспективы? Ведущая Марина Королева. «Выбор ясен» во вторник после 9 вечера. В этот вторник после 23 часов в программе «На двух стульях». Чрезвычайный полномочный посол Индии в России Пунди Ракхаван. «На двух стульях» во вторник после 11 вечера.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи.
На facebook.com/echomsk.ru.
Далее на страничке.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 00:10 слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Ну вот, мы возвращаемся к футбольному клубу. Да, я так думаю, да, действительно. Вот мне кажется, что дело здесь в особой духовности все-таки. Вот,
понимаешь? Любят тут на эхе сразу все.
Нет, особая духовность. Нет, я совершенно не шучу. Вот нас учат, вот те же авторы, о которых ты упоминал, что там нет слова, нет понятия правды, есть только понятие истины. Что вот во всей литературе герои борются только за большие и большие деньги, за успех. А у нас зачем? Человеку много не надо. Он получил свой, знаешь, как уезжает за границу играть. Уже уехал, ну и что тут? Ну и отлично, вся жизнь удалась. Есть определенное количество миллионов, угу. Есть хорошая жизнь, дом, обстановка интеллигентная. Там чистенько, хорошо. А что еще стараться-то дальше? Зачем дальше идти? Человеку много не надо. Нет, я вижу в этом особую духовность.
Есть вопросы?
Да.
Постучать ли нашей сборной снизу? Упражняется в остроумии Виталий Авилов. Как нам ждать взлета нашего футбола, спрашивает он же. Виталий, наш футбол уже взлетает просто по частям. Это был взрыв. Зачем вешать собак на итальянца? Авилов, вас слишком много. Вы знаете, как тут...
Нет, вот здесь... Если может быть, тренер должен быть таким, чтобы взгляда боялись?
Да, такой есть тоже, да. И не только Тарасов, это и Мауриньо, это и Белла Гутман знаменитый, который даже назвал это «Взглядом тигра». Если капеллу убирать, пишет нам Сага из Петербурга, надо не устойку платить 20 миллионов, а денег нет, и что делать? Сага, во-первых, это не ваше дело, это во-первых. Во-вторых, кто платил, тот пусть и кто занимал, тот пусть и платит. А в-третьих, а за 20 миллионов сгубить сборную окончательно за оставшиеся 3 года, это что, лучше, что ли? Это вот это правильный путь, по-вашему, да? Это стоит 20 миллионов? Это стоит гораздо больше. Это стоит миллиарды долларов, как только чемпионата мира по футболу и дальше. Вот в Северную Корею предлагают отправить... Проигрываю специально, чтобы не оказаться в роли Югославии 92-го года, пишет Макс. Макс, ну, вы, конечно, вы умница.
Не, ну, да. Конечно.
Именно, для, именно этим и заняты мысли Дмитрия Камбарова. Вы совершенно верны. Вот, да.
Да.
Тренирует ли хоть одну мужскую команду по футболу женщина или это табу? Спасибо. Дело в том, что женщин-тренеров футбольных просто не очень много квалифицированных. И даже женские команды часто тренируют мужчины.
Ну, пока так.
Да, ну, в данный момент
ну,
да.
Ну, вообще,
да.
В играх, в игровых видах спорта это сплошь и рядом. Кстати говоря, гораздо больше тренеров мужчин. Что в волейболе, да. Что в баскетболе, что в гандболе, там где.
Совершенно верно.
Да. Просто так получилось, я ничего не имею в виду.
Надо было поле кропить святой водой, ворота покрестить. Кстати, у нас многие вратари крестят ворота.
Да?
Центральный круг с кадилом трикратно обойти и игроков причастить. Евгений из Пензы. Да, безусловно, особенности Эльвира Набиулина. Эльмира Набиулина. Тоже mm-hmm. Обязательно надо было причастить. Так, по поводу, я уже сказал, что я не собираюсь вообще даже размышлять о том, кто должен быть тренером сборной. Это не тот вопрос, который занимает. Почему не работают закон рынка? Почему туда, где большие деньги, несет мощный поток российских игроков, Павел из Москвы? Потому что российских игроков – чайная ложка. Понимаете, из чайной ложки не бывает мощного потока, Павел. Так, Бубнов, главный тренер сборной. Ну, это называется «хоть поржом».
Ну, да.
Да. Так.
Про «Спартак» говорил Бубнов сейчас, когда у «Спартака» тренера не было еще. Я готов. Но на определенных условиях.
Нет, ну, конечно, готов, да.
Но на определенных условиях.
Да.
Так что, я думаю, просто так и сборная.
Я знаю, как однажды Александр Викторович Бубнов устраивался на работу на одну радиостанцию, не на спот, это другая была история. Вот. Это такая легенда, но она правдивая. Я сейчас условные цифры назову. Значит, и ему говорят, что вот у нас, вы знаете, час работы на радиостанции стоит, там, ну, не знаю, там, 3000 рублей. На что Александр Викторович откинулся на стуле и сказал: да нет, ну это не может такого быть. Я на таких условиях работать не буду. Минимум. Минимум 4. Как-то вот так.
Вот Ренат вспоминает то же, что и я сегодня вспоминал, но по чистой такой вот аналогии, которая не очень работает. И вот почему. Ренат вспоминает, что французы, вот извините, похерили чемпионат Европы 96-го года в Англии, который был перед своим чемпионатом мира. Они это сделали...
Ренат.
Они так не сделали, во-первых. А во-вторых, так получалось, что готовилось новое поколение игроков. Когда оказались с 90 по 94 год, оказался абсолютно блестящее поколение, но абсолютно провальное.
Нет, а почему Ренат говорит только вот об этом? Да, давайте сразу скажу, что они для этого и чемпионат мира 94 года тоже пропустили.
Ну,
а
нет,
не то, что они поехали.
Нет, нет, вот если, нет, это понятно. Но если серьезно, здесь получается, что пошла как раз после неотбора на чемпионат 94 года, пошла очень серьезная программа. Сейчас она поворачивается своей последние годы, она поворачивалась своей, вот я бы сказал, оборотной стороной. Потому что, например, были сделаны те же самые центры подготовки, пошла селекция очень мощная.
Антоний знаменитый центр.
Да. Но эти центры подготовки несколько лет назад именно из-за них произошла ситуация, что когда вот молодые те же самые французы разнообразного происхождения, они подходили к какому-то пределу, и вот они тоже проявляли особую духовность такой. И все, и больше ничего не надо. И это вот поколение, из которых самые старшие, скажем, Рибери и так далее, и они, вы помните, скандалы все в сборной, многие считали абсолютно потерянными вот этих ребят, как в свое время потерялись и Папен, Папен в сборной,
да.
Кантона в сборной, Женола в сборной. Вот, вот эти все ребята очень интересные. Но Франция тогда сделала рывок. Сейчас на новый поворот такой винта осуществляла, и вы уже увидели совершенно другую сборную на чемпионате мира, я надеюсь. И надеюсь, что в следующем году мы увидим хозяев чемпионата совсем ну, такая сборная, скажем, как в 2014 году. Но вот мне очень интересно, что дальше с ней сделает Дешан.
Потому что... Да, но вообще последние три чемпионата мира для сборной хозяев так или иначе заканчивалось конфузом.
Да, для, ну, для сборной, да.
И, два последних чемпионата мира, два. Бразилия и ЮАР, конечно же. В 2006 году Германия не оконфузилась.
Нет, Германия никоим образом не оконфузилась. Германия шла... Германия ковала вот эти несколько сборных, не получается, так закаливала там заготовку новую. У Германии уж очень так пошла мощная подготовка, и наконец-то Германия реализовала свою вот, ага. всю свою вот именно весь свой мерный шаг. Когда они шли к своему новому титулу сейчас. Но Германия, в 2006 году Германия была замечательная. И чего стоит, если Германия, когда выиграла Италия, да, вот драматичнейший финал с Францией был,
да.
последний вздох той сборной, даже уже посмертный вздох, потому что это совсем другие, ну, плюс Зидан. Германия была чрезвычайно хороша. И Италия, по-моему, лучше вообще не было игры. Это какая-то сумасшедшая была совершенно игра.
Во сборной Италии.
Да, сумасшедшая была игра.
Мне задали вопрос. Вот
да.
Как так получилось, что столько великих итальянских футболистов доиграли до такого колоссального возраста? От Мальдини там, и Борези до Ди Натале.
Да.
А ведь на самом деле это объясняется очень просто. Это было... Следующие поколения оказались несоразмерны. И поэтому эти футболисты, даже уже состарившись, они все равно оставались лучшими довольно долго.
Да, да, да. Это очень, это вот, кстати говоря, это привет Капелло, Скала, вот, эти, вот этим замечательным людям, кстати говоря. И мы помним Милан Капелло, того же самого.
Ну да.
Да.
Ну что, у нас остается некоторое количество времени, мы можем поговорить об итогах европейского сезона, потому что вот в прошлый раз я вынужден был из-за своих киносъемок монтировать присутствие. Мне очень поразил один факт, не знаю, заметил ли ты его, в общем, я это прочитал у кого-то в Твиттере и за это поразился. Гол Ракитича, который открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов, это был первый гол Барселоны, считая от 28 февраля, в котором непосредственно завершающим ударом или непосредственно игрой мяча не отметились Неймар, Суарес или Месси. Первый. Да? Вот. Сопоставим это с тем, что весь год, и даже вплоть до самого последнего момента, вплоть до еще нескольких дней после выигрыша третьего трофея в году, составившим то, что в Англии называется словом «трэбл», говоря о том, что вполне возможно, что Луис Энрике уйдет в отставку. И это обсуждалось. Что происходит? Происходит то, что в мире сейчас творится глобальная смена поколений тренеров.
Ну да.
И поэтому на первый план действительно выходит, как-то не покажет странным, сочетание игроков. Сегодня футбол становится футболом звезд. То есть это перестает быть сейчас, вот на какое-то время качнулся маятник. Он не является футболом идей, он не является футболом каких-то вот тактических прорывов, хотя, может быть, это время и не вернулся в чистом виде. Он становится футболом звезд. И действительно, мы видим, что, с одной стороны, тройка нападений Барселоны в сущности сделала им и сезон. При всем колоссальном уважении к многим другим футболистам. Я, например, считаю, что выдающий сезон провел Жерар Пике. Просто выдающийся. И тем не менее. И второй момент. Получается, что действительно тренер оказывается как бы чем-то вроде приставки к этой вот истории всей. Что от него требуется, в общем... Ну, я очень огрубленно скажу, создать условия вот для этих вот самых, для этой самой группы звезд, чтобы они чувствовали себя более-менее комфортно и понять, как вокруг них все вот должно быть обставлено. Разумеется, это ненадолго. Разумеется, сейчас откуда-то что-то, безусловно, попрет. Потому что сейчас несколько молодых, достаточно молодых тренеров в Голландии сейчас начнут работать. Сейчас они поднакопили опыта за спинами у стариков и обязательно выйдут на первые роли. Это и Стам, наверное, это, может быть, Иван Нистелрой, это, может быть, и Филипп Коку, кстати говоря, про которого всю его карьеру говорили, что он, скорее всего, станет выдающимся тренером. Ну, в Англии, честно говоря, пока не вижу английских таких тренеров, но, тем не менее, Маурисио Покетино тоже относится к этому поколению тренеров Тоттенхэма. Кто еще? Ну, неважно кто, даже не существенно, кто именно. Я лично думаю, что большое тренерское будущее у Густаво Пайетта, просто у него чуть более долгий путь. Кстати, вот мне казалось, что это очень интересная была бы кандидатура для московского «Спартака». Ну, не скажу, что лучше Оленичева, но просто вот мне кажется, что это было бы очень интересно.
Да, отдохнуть до 19 июля.
Ну да. И, видимо, вот это некий вектор, который приобретает развитие футбола на какой-то ближайший... Смотрите, действительно, схематические команды, схематические в кавычках, безусловно, команда Мауриньо, команда Гвардиолы, они оказались повержены. Они оказались повержены, причем повержены весьма убедительно в итоговом это рейтинге. Ну, конечно же, они не рухнули, они не провалились. Тут, ну что, ну, Мауриньо проиграл в четвертьфинале. Он, кстати, по-моему, очень давно не проиграл в четвертьфинале в Лиге чемпионов. Он все время доходил не ниже полуфинала. Ну, как говорится, и там, не знаю, что это сейчас с именем Жозе, поэтому я воспользуюсь старинным, что и на старуху бывает проруха. Наверное, это праздник для нас, для всех, потому что такой футбол, футбол звезд, он ни в коем случае не будет скучным, он в любом случае будет очень эмоциональным и темпераментным, и он, конечно же, будет очень результативным. Вот вкратце, что мне хотелось.
Нет, это замечательно, потому что вот мы говорили в прошлый раз о финале и говорили о Барселоне, и, конечно, представляет себе собой сейчас удивительное зрелище, когда, да, владение мячом, а потом наступает какое-то совершенно непонятно что. И никто не знает, что наступит и откуда. И вот это, мне кажется, апофеоз, конечно, гол Ракитича, когда все ждали. И потом это было, потом много было. Неймар, Суарес, Месси, да. Месси, Суарес, Неймар. И все это абсолютно непонятно, где будет какой выпад. С какой стороны ждать удара. И тут еще непонятнее стало, откуда ждать удара. И это было замечательно. Это было замечательно. Это очень как-то вдохновляюще выглядит.
Но при этом, строго говоря, сказал, конечно, это чисто статистический парадокс. Мы, конечно, помним, что этот гол во многом был сделан Неймаром, который вторгся в штрафную, вытянул на себя соперников, освободил место для прорыва Хурди Альби, и потом уже бросил ему мяч, а тот переадресовал на Ракитича. Но все равно удивительный факт, согласись.
Сергей из Обнинска говорит, Англия сбалансировала молодежь и опыт, и, похоже, отметит 50-летие победы на Евро. Да ничего не может, не знаю. Это все ничего не значит, но, во всяком случае, Англия пришла к какому-то интересному варианту своей собственной игры, и мне очень нравится дух, который там сейчас есть. Похожая ситуация, так чисто формально, похожая ситуация, 0-1 в первом тайме, усугублявшаяся тем, что Англии, в общем-то, ничего не нужно. 5 побед подряд, замечательный результат. Но потом-то началось. Англия как давила, так и продолжала давить. Сравняла счет, вышла вперед, получила гол, забила еще и 3-2. 3-2 со Словенией. Искала. И что-то делали, что-то придумывали, что-то находили. Абсолютно осмысленные замены.
Потому что удовольствие все это.
Да,
было. среди прочего.
Да. Ну и, конечно, чего очень давно в Англии не было.
Поразительное совершенно заявление тренера сборной Словакии, который сказал, что я никак не могу объяснить, что, у нашей команды после 6 игр 6 побед. Я удивлен сильнее вас всех,
сложно. Да, но это тоже особенности нынешнего отборочного турнира. Он очень своеобразный. Ну, я думаю, что наша отечественная сборная своеобразие этому турниру еще и прибавляет в своем стиле, правда, но посмотрим.
Да. Ну, из российских новостей, конечно, стоит отметить назначение Виктора Гончаренко в Урал. Угу. У меня почему-то сегодня несколько вопросов было, и я просто столкнулся с тем, что обсуждается в интернете, тем, что как же такой интеллигентный человек сработает с авторитетным клубом Григорием Ивановым, который там, ну, известен и своим темпераментом, и тем, что, в общем, зачастую слов не выбирает. Там у него в мини-футболе какая-то дисквалификация была, там он судье угрожал непосредственно на стадионе. Вы знаете, мне это стало очень смешно, потому что, знаете, такое ощущение, что Александр Федорович Тарханов как был каким-то невероятно хамским человеком, вот, который известен своим будто каким-то визами.
Да.
Приходит, садится в раздевалку, расставляет широко колени, начинает лгозгивающе говорить: «Ну чё?»
Ну да.
Вот, это же тоже не так. Причем это вообще совершенно разные вещи. Вы говорите о темпераменте, а не характеристиках личности. Тем более, что Григорий Иванов очень много сделал для становления Урала в его нынешнем виде.
Вот. Но, в любом случае, это интересно будет. Интересно. Посмотрим. Ну, вообще, как-то, с одной стороны, не очень хочется думать о чемпионате России, который уже вот-вот-вот, через месяц совсем с небольшим начнется.
Там еще довольно много неизвестных, потому что наверняка сейчас состоятся какие-то переходы. Вот. Я очень жду, я очень хочу понять... Хотя, в общем, мне кажется, что... А, ты просил не говорить до 19-го.
Не, пожалуйста, нет.
Я с интересом жду, как будет разрешаться ситуация с комплектованием «Спартака», потому что, с одной стороны, уже неплохое приобретение сделано в лице Эвелина Попова, а с другой стороны, у «Спартака» довольно много игроков в распоряжении. У него есть еще и Тина Коста, который был отдан в аренду. Да, у него непроясненный вопрос с Широковым. У него еще есть, боже мой.
Вспомянутый только после скандала «Разбились» у нас еще.
Да, «Разбились», да, который, может быть, сейчас все-таки поправится. Ну, про него было известно, что он именно сезоны пропустит. То есть никакие не осложнения, ничего. Поэтому любопытно, как с всем этим будет разбираться Оленичев. Будем надеяться, что не уйдет с команды «Промес».
Вот это самое главное, наверное. Сейчас из того, кого не хочется терять совсем, вообще, ни при каких обстоятельствах, это «Промес».
Да. В «Динамо» появляются новички. Ну, во-первых, мы помним, что у «Динамо» есть новичок Мвила, который сидел, не имея возможности играть на трибуне. У «Динамо» вот сейчас появился, сколько я понимаю, полузащитник из Кубани Соснин. То есть, ну, «Динамо», как мы знаем, потерял несколько вот этих самых российских позиций, потому что уходит «Гранат» в «Спартак», кстати, тоже. Ушел Артур Юсупов.
В «Зенит».
Да, и таким образом просто для укрепления линии нужны были еще и российские футболисты. Посмотрим, что это все будет получаться. Ну, конечно, я думаю, что и «Спартаку», и «Динамо» нужны форварды. Потому что у «Динамо», учитывая особенности игрока Корина в последнее время, форвардов, можно сказать, нет. Вот. А у «Спартака», в общем, можно сколько угодно восхищаться Давыдовым и называть его новым Месси. Вы возраст, кстати, сопоставьте, который начнет играть Месси и не за «Спартак», а за «Барселону». И при этом все стихуточки, конечно, ну и Кротов, который землю роет старательно. Ну, конечно же, форвард, который будет решать, «Спартаку» не помешал бы.
Абсолютно. А его нет.
Да, его нет, учитывая особенно травматичность Мовсисяна.
Угу. Да, ну ладно. Будет что посмотреть. Отдохнем какое-то время. Будем питаться слухами, новостями. Будем смотреть на таблицу, где на первом месте будет Амкар.
Да, вот характерно, что я шел на передачу и думал, боже мой, я же ничего не знаю про Купу Америку. Ни одного вопроса про Купу Америку.
Да нет, как-то пока. Я думаю, что
разойдется,
ближе к делу. Ближе к делу. Ну, там посмотрим. Мы тоже. Всего доброго. До свидания.
До свидания.